Шалом, дорогие друзья! Всем доброго и благословенного дня! Мы с вами продолжаем читать книгу Тейлим или Псалмов, и сегодня будем читать 50 главу. Да будет воля пред лицом Всевышнего, чтобы наша совместная учеба поднималась как молитва за скорейшее освобождение и возвращение домой всех заложников. Святой Благословенный да защитит их от всех кошмаров, которые их окружают, да укрепит их, даст им сил, исцелит их души и тела, и даст им возможность в скорости и без ущерба для безопасности государства вернуться к мирной жизни, в мирной и процветающей стране. Мы с вами читаем 50-й псалом, Мизмор ле Асав, песнопение Асафа. Мы знаем из книги Деврей а-Йомим, что Давид поставил Асафа на особое служение. И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Имана и Бетуна. Сказано в переводах «играющих на кинорах», но на самом деле там используется слово «пророчествующих на кинорах», «пророчествующих на гуслях». О пророческом значении гусли мы говорили, обсуждая прошлый псалом. Здесь вкратце напомню, что кинор, гусли иногда могут пробуждать пророческие дух. И к этому призван Асав, в том числе это служение сынов Асафа. Есть 12 мизмурим, 12 песнопений Асафа во всем сборнике Тейлим. Это первое из них. Остальные 11 с 73 по 83 псалом. Эль Элохим Адунай. Бог богов Господь. Так это обычно переводит. Еще один раз такое сочетание, всего только один раз, встречается в книге Иошуа, книге Иисуса Навина, 22 глава, 22 стих. Там речь идет о том, что 2,5 колена народа Израиля, которые живут за Иорданом, построили себе жертвенник. Это вызывает большой раздор в народе Израиля. Их призывают на суд. И представители этого колена, вот мы читаем с 21 стиха, и отозвались сыны Рувена, и сыны Гада, и половина колена Минаше, и говорили тысяченачальникам Израиля: Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает. Если мы восстанем и изменяем Господу, то не помоги ты нам в этот день. Это еще единственный раз, где используется такое сочетание Бог богов Господь. Комментаторы говорят, что и в контексте книги Иошуа, и в контексте нашего псалма можно понять выражение «эль-элоим» не только как «бог богов», но и «судья всех судей Господь». Самый верховный судья во всех верховных судах, высшая инстанция всякого суда. Потому что именно об этом будет идти речь в нашем псалме. «Дибер заговорил ваикра Арец, мимизрах ашемеш ад маво, и призвал землю от восхода солнца до заката. Господь говорит, голос его слышен по всей земле с востока до запада. Мицион, михлаль, йофи, элим, офия. Из Циона, из совершенства красоты. Мы этого касались в предыдущих псалмах. И это место, которое Господь избрал для своего пребывания. Туда явился Бог. Явоэль Рейну, пришел Бог наш. Алихраш. И не будет больше молчать. Эш лифанавтохай. Огонь поедающий идет перед ним. Висвивав мисара меод. И буря большая идет перед ним. Видно, что Господь призывает на какой-то суд. Икра эла шемаем миаль. И он призвал небеса свыше и землю ладин амо на суд народа своего. И тут комментаторы расходятся в толковании. Одни комментаторы говорят, он призвал небеса и землю в свидетели. Мы знаем, свидетели при заключении завета небеса и земля. И так и в книге Дворим небеса и земля свидетельствуют в завете между Всевышним и народом, поэтому совершенно справедливо призывать их на суд. Комментаторы расходятся в том, судить суд народа, это судить тяжбу народа, то есть обвинять те народы, которые притесняли Израиль, или судиться с народом, с которым сам Всевышний находится в советных состояниях. Есть комментаторы, которые толкуют по одному пути, есть по-другому. Но, на мой взгляд, из контекста псалма довольно ясно, что Всевышний пришел судиться со своим народом. Пришел судиться с народом, с которым он заключил завет. Асфули седай, соберите мне верных моих. Кортей брити, которые заключали со мной завет, лейзевх, с жертвоприношениями. Естественно, сразу понимаем о Синайском завете, но не только, конечно же, о Синайском завете, относительно завета мы читаем и в 31 главе книги Дворим, что Моше пишет закон, и восстановление завета должно было практиковаться и каждые 7 лет в праздник Суккот. И написал Моше закон сей, и отдал его священникам, сынам Леви, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам Израиля. И завещал им Моше, говоря, к концу семилетия, в год опущения, в праздник Кущей, когда придет весь Израиль, явится пред лицо Господа, Бога твоего, на место, которое он изберет, читайте учение это пред всем Израилем слухом. Собери народ, мужчин, женщин, детей, пришельца твоего, который во вратах твоих, дабы слушали они, и дабы учились, и будут бояться Господа Бога вашего, и строго исполнять все слова закона этого, и сыны их, которые не узнали, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего все дни, которые вы проживете в земле, которую вы переходите за Иордан, чтобы владеть их. Мы читаем в 8 главе книги Нехемии, что когда народ собирается, весь праздник, Суккот, они читают книгу Завета. Можно сказать, речь идет о восстановлении Завета, о перепроверке, переэкзаменовке, насколько правильно народ понимает Завет. Можно понять, что речь идет о суде в конце дней, о котором говорит в 4 главе пророк Иоэль. Ибо вот в те дни, в то время, когда верну я обратно пленных в Иудее и в Иерусалиме, я соберу все народы и сведу их в долину Иешафата, и буду судиться там с ними за народ мой и за удел мой Израиль, который они рассеяли среди народов и так далее. Но по контексту ближе все-таки первое понимание – это суд с народом, выяснение отношений между Всевышним и его народом. В Егиду Шамаим Цепко, и засвидетельствует небеса праведность его, правду его, Кираим Шафетусала, что Господь, он судья. Господь имеет право быть судьей в этом суде. И небеса провозглашают его божественность, Всевышний восседает на троне судьи. И судья говорит, «Шмами, слушай, народ мой, Вайдабера, Израиль, я буду говорить с тобой, Израиль, Ваидабах, я буду свидетельствовать о тебе, или, наверное, правильное понимание, буду свидетельствовать против тебя». Это звучит и как грозное начало суда, и в то же время оно смягчается обращением «народ мой», все-таки, несмотря на то, что Всевышний призывает Израиль на суд, он называет его «мой народ». «Элоим, Элоэха Анухи» – «Бог, Бог твой я», как и в начале 10 заповедей «Я Господь Бог твой». Начнем с этого. Так мы заключили завет. Так начинается наш договор. «Ло аль звахейха охихайха» – «Не за жертвоприношение твое я буду обличать тебя». Не за всесожжения твои, которые должны быть всегда предо мной. Если представить себе человека, который собирается в суд, он получил повестку в суд, и он собирает документы о том, что он сделал, какие-то документы, подтверждающие его правоту. Можно себе представить, что Израиль, как представший на суде, или какие-то правители, какие-то священники из Израиля, пришли с квитанциями. Вот смотри, дорогой Бог, у нас все жертвы выполнены, план по жертвам выполнен. У нас все правильно, вся бухгалтерия у нас белая, пушистая, чистая. Какие к нам претензии? Ну и как мы быть, хапар? Я не возьму из дома твоего быка, мимо лахтеха, из загонов твоих, отудим козлов. Мне не нужен твой скот. Кили кольхайто яр. Потому что мне принадлежат все звери лесные. Бемот берарей алев. Все животные, пасущие на тысячи горах, а некоторые понимают слово алев здесь как бык, и быки, которые пасутся по горам, так или иначе, все животные на земле принадлежат мне. Ед-ати коль оф рим. Я знаю всякую горную птицу. Везиз шадай и мади. И даже маленькая птичка полевая, она со мной. Все животные мира принадлежат мне. Зачем мне твои жертвоприношения? Имя Раав. Если я буду голоден, ирония и сарказм. Лохо марлиха. Я не обращусь к тебе. Кили тевель умлоа. Потому что мне принадлежит Вселенная и все, что в ней. Я не приду к твоим дверям просить хлеба и просить мяса. У меня все есть. Мне все принадлежит. Это не значит, что я все это ем. А у хальбасара вилим. Буду ли я есть мясо быков, выдам отудымыштей, пить кровь козлов? Неужели ты думаешь, что я так питаюсь? Звах лейлеим туда. Принеси в жертву Бога признание. Когда человек приносит жертву за грех, есть часть, которая называется виду, и когда человек рассказывает о том, что он совершил, вот это важная часть для Всевышнего. Можно сказать, что вознеси Богу благодарность. То есть жертва нужна не Богу, она нужна тебе. Благодари Его за то, что Он дал тебе возможность принести жертву. И прими это как благодарность, как то, что Он тебе дал какое-то лекарство, что-то, что избавляет тебя от греха. Можно понять это как важность исповедания. Главное, чтобы ты исповедовался, главное, чтобы ты осознал и почувствовал благодарность. Есть, можно сделать акцент на благодарности, можно сделать акцент на осознании, но можно сказать, что это и то, и другое. Главное Всевышнему то чувство, которое человек должен испытать, принося жертву. Вешалем лейльон идарих. И заплати клятвы твои, обеты твои Всевышнему. Когда человек в беде, когда человек находится в каком-то затруднительном состоянии, он часто говорит, если я спасусь из этого, мы видим это, например, в книге Ионы, или видим это в очень плохой версии истории с Ифтахом и его дочерью. Когда человек клянется и говорит, если сделаешь со мной то-то и то-то, я сделаю так-то и так-то. Давид обычно во всех своих псалмах говорит, ты меня избавишь, я тебя прославлю в сообществе, в народе. Это тоже значит, что с тобой большой пир, с большими жертвоприношениями, сделаю это в твое прославление. Жертва, которую платят в исполнении обета, это жертва, с которой устраивают праздник, чтобы в кругу близких людей или в кругу даже далеких людей рассказать, прославить Бога. Воздай мне обещанную благодарность, то, что ты сказал, что ты увидишь мою руку в твоей жизни, возблагодаришь меня, вот это сделай. Может быть, можно обратить внимание на то, что здесь Всевышний Эльон, именно возвышенный над всеми. Иногда человек в отношениях с Богом, когда мы просим у Бога, он делает и может показаться, упаси Бог, что он нам слуга, что он у нас в кармане, как какой-то аппарат, нажав на кнопочки которого можно получить желаемое. Поэтому понимай, что он выше стоящий, что несмотря на то, что он помог тебе, вмешался, сделал что-то ради тебя, это не потому, что он от тебя как-то зависит, воспринимай его как вышестоящего, осознай его как вышестоящего и принеси ему обет, принеси ему ту благодарность, воздай ему ту благодарность, которую ты обещал. Карени бьем цара ве Эхо-цех, когда ты меня призови в день беды твоей, я спасу тебя. Ватихаб Дэни, и ты прославь меня, прояви уважение, увидь мою руку в том, что с тобой происходит. Я не делаю то, что я делаю в твоей жизни, чтобы заработать себе на жертвоприношение, чтобы ты мне принес быка или 1000 быков. Это вообще все мое, и благодарность должна быть за то, что тебе позволено из моих же быков мне же приносить жертву. Но прояви благодарность ко мне. Многие пророки, мы читаем об этом у пророков, говорят о том, что храм может быть большой бедой. Когда человек знает, что вот он совершил такой-то проступок, он платит такой-то штраф, и ему вполне по деньгам, вполне по возможности платить этот штраф. Когда народ знает, что он приносит ежедневные жертвы и вроде как бы платит налоги Всевышнему, может сложиться впечатление, что раз я все плачу, все отчисления делаю, все штрафы заплачены, все делаю, то я чистый. Все у нас хорошо, у нас тут храм Всевышнего с нами, и мир с нами, жертвы приносит. У нас вот стол, он у нас тут ест, мы его кормим, и все у нас с ним хорошо. Пророки об этом говорили очень много, и этот псалом говорит об этом же. То есть не думай, что ты приносишь мне жертву, и я этим утешился. То есть взять и сказать, мораль Торы – это хорошо, но если мы ее нарушаем морально, нарушать Тору и приносить жертву за это. Что тут плохого? Все по закону. Украл, отсидел, чист перед обществом. Живешь, главное, за свои грехи жертву приноси, и все у тебя будет в порядке. Большая-большая беда. Большая беда, когда это проповедуется. Валераша Амар Элюим. А злодею говорит Бог, Малиха Лисапер Хукай. Зачем тебе рассказывать законы мои? Ватиса брити альпиха. Носить завет мой на устах своих. Есть, наверное, пророки, священники. Мы снова встречаем это у пророков, а уже пророков, которые говорят, храм Господень с нами, шалом, шалом, будет мир, и нет мира. Почему нет мира? Потому что принцип не работает. Но люди, пророки, священники, которые учили этому, они думали, что они учат Тору. Они думали, что они живут праведно, и другие хотят праведности. А здесь вдруг выясняется, вы злодеи. И Всевышний говорит злодею, зачем ты учишь законам моим, зачем ты носишь завет мой на устах своих. Вята санета мусар. Ты ненавидишь, здесь, наверное, правильно перевести мусар как наставление. Наставление в морали, наставление на путь доброго человека, причем наставление, которое может прийти и как наказание, как какие-то страдания, которые происходят в жизни человека, который не видит за этими страданиями руку Всевышнего. Виташлех дварай ахареха. Слово мое бросаешь себе за спину. Наставление в этике, наставление о том, как изменять себя, как становиться лучше. Ты ненавидишь слово мое, бросаешь себе за спину. То есть ты понял, что вот он, прескурант мира со Всевышним, жертвоприношение. Больше ему ничего от тебя не надо. И ты думаешь, что только это ему от тебя надо. Ты бросил слово мое за спину. Ты пропустил мимо ушей все, что я говорил. Основу Торы ты упустил. И вот пропустив всю Тору мимо ушей, как ты можешь проповедовать Тору? Какого Бога, какой мой образ ты будешь проповедовать? Имрейта ганав, витерецимо. Видишь вора и бежишь вместе с ним или участвуешь, соучаствуешь с ним. Здесь такой глагол, который можно перевести от слова бег, то есть ты спешишь вместе с ним на его воровское дело, а можно перевести как рацион, ты его благосклонно воспринимаешь. Он для тебя уважаемый человек, вы маннафеем хелькеха и с прелюбодеями часть твоя слова. Либо ты участвуешь в их делах, в каких-то оргиях, в каких-то развратных ситуациях, либо ты просто находишься в общении с ними, тебе вообще не мешает их образ жизни. Пиха шалахта бераа. Злословишь устами своими, отсылаешь, наполняешь уста свои злом. Вальшонха тацмид мирма. И язык твой плетет ложь. Ты злословишь, ты лжешь, обманываешь. Ты шеф бе ахиха ты дабер. Сидишь и говоришь о брате своем, засловишь брата своего. Бевен имеха ты тен дофи. Выискиваешь недостатки в сыне матери своей. Ты рассуждаешь о людях и ищешь, как бы, где бы осудить все злое, все какие-то сплетни, злословия у тебя. Как на экзамене или на тесте Всевышний проходит со своим народом по тексту 10 заповедей и показывает на пренебрежение «не укради», на пренебрежение заповеди «не прелюбодействуй», на пренебрежение заповеди «не лжесвидетельствуй», на ближнего и, если говорить про сына, матери своей, то здесь есть еще и намек на неуважение к родителям. Тест по 10 заповедям ты проваливаешь. Элея сита ве хирашти. Можно перевести это как «ты это делал, я молчал». Можно сказать «ты это делал и думаешь, что я смолчу». Демита хайот ие камоха. И снова «ты подумал, что я такой же, как ты». Можно сказать «неужели ты думаешь, что я такой же, как ты». Смысл не очень меняется, но есть такие оттенки, такие варианты перевода. Ты это делал, я молчал, ты подумал, что я такой же. Что со мной можно сговориться, и что, если занести мне достаточно жертв, или накормить меня достаточным количеством мяса, я буду терпим к тому, что ты делаешь, я тоже буду строить отношения с тем, с кем мне выгодно строить отношения. Ты подумал, я такой же, как ты? Или вопрос, неужели ты думаешь, что я такой же, как ты? Есть эти оттенки, но смысл не меняется. Ухихиха, я тебя обличу. Арха, лилиха, я накрою перед тобой, я расставлю перед тобой, я покажу тебе все твои грехи. Дину назот. Поймите это, уясните себе это. Шухахейлова, забывающие Бога. Раз вы позволили себе так относиться к моим заповедям, то и заповедь «Я Бог твой» вы забыли. Поэтому вы, забывающие Бога, о чем вы говорите, какую Тору вы можете учить, какие слова завета вы можете говорить. Уясните себе, поймите то, что я вам сейчас говорю. «Пен этров в инмациль», чтобы не растерзал я вас, так что не будет спасающим. Достаточно устойчивое выражение мы читаем и в 7-м псалме. «Чтобы не растерзал он, как лев души моей, разламывает, и некому спасти, Господь Бог мой». Господь говорит, усвой это, вот этот урок выучи. Мы сейчас с тобой проверяем, экзаменуем наши заветные отношения. Ты понял так, что мне надо заносить жертвы постоянно, я устроил этот весь закон, чтобы выжимать из тебя штрафные жертвы. Я не требую никакого морального роста, никакой морали, никакой этики. Ничего у меня нету. Мне можно только жертвы заносить, со мной можно договориться. Вот усвой, что это не так, чтобы я тебя не растерзал. Зувех туда и хабдени. Тот, кто приносит жертву благодарности, тот почитает меня. Весам дерех, тот, кто исследует путь, тот, кто понимает, что есть замысел, что есть цель, что есть путь. Путь – это что-то динамичное, что-то, что приводит к движению. Машиах говорит, я есть путь, то есть надо идти, надо двигаться по этому пути. Тот, кто понимает путь, тот, кто понимает, что надо изменять себя. Эрену бы яша элин, тот увидит избавление Божие. Ты можешь думать, что ты живешь в безопасности, можешь думать, что у тебя все хорошо. Ты воровал, сходился с прелюбодеями, обманывал. И я молчал, ты думал, что я такой же. Или, может быть, ты думал, что я такой же, я смолчу. Так вот, заканчивая наш разговор, запиши себе, забывающий Бога, забывающий мой образ, как образ огня поедающего, запиши себе, что я могу и растерзать, так что не спасет тебя никто, никакие жертвы, как ты думаешь, что я терзаю быков, я могу так тебя растерзать. И приноси жертву благодарности, приноси жертву осознания, обрати внимание на то, что есть путь, что надо менять себя, чтобы тебе не казаться растерзанным. И чтобы тебе увидеть избавление Всевышнего в своей жизни. Вот такой вот 50-й псалом. Да будет воля Всевышнего, чтобы учеба наша была молитвой за скорейшее возвращение домой всех пленных и заложников. Да благословит Всевышний вас и дома ваши всем изобилием своих благословений. Да благословит Всевышний всех тех, кто сегодня на войне против своей воли, кто под бомбежкой, даст мир тем, кто беспокоится о своих ближних на войне, о своих ближних под бомбежкой, исцелит тех, кто ранен на этой войне, ранен в душу и ранен в тело, даст утешение тем, кто потерял близких на этой войне. Господь благословит всех вас всеми своими благословениями. Мы с вами увидимся завтра. Шалом.